и нашел компромиссное решение. Недооценил Романов умственные способности штабс-ротмистра. Чем рисковать студентам, подключая его к опасной операции, Козловский придумал выход попроще. Прямо со стрельбища, не переодеваясь, повел к себе в кабинет и стал показывать фотокарточки. Смотрите внимательно. Вот новички из немецкой команды. Это Кренц, хавбек. Это Зальц, форвард. Фас, профиль. Словесные портреты. Ну что, который? Скисший Алёша промямлил. Трудно сказать. Позвольте. Взял карандаш, пририсовал бороду сначала одному, потом второму. Оба стали похожи на левашовского союзника по драке. Хотя, честно говоря, Алёша его тогда толком рассмотреть не успел. «Нет, не поручусь», — печально молвил студент. «А может, нашим лучше взять и поменять план развертывания на всякий случай, а?»
«Легко сказать. Лет 10 назад немцы это уже проделали. Купили копию у одного нашего полковника из генерального штаба. Пришлось разрабатывать новый план. Работа заняла несколько месяцев. Сейчас же до войны остаются дни. Я еще неделю назад предложил начальнику. Нужно дать утечку информации, что план развертывания срочно меняется. И действительно, изменить в нем хоть какие-то детали, чтобы немцы не знали, какие именно внесены коррективы. Это, по крайней мере, усложнило бы их задачу, заставило бы перестраховаться, держать во втором и третьем эшелоне больше резервов. А генерал в крик. Погубить хотите? Чтобы министру, государю донесли, мол, контрразведка план развертывания не уберегла? Со службы погонит. В шею, с позором. Найдите мне желтую папку Рябцева. Это приказ».
Козловский и сам понимал, что болтает студенту лишнее, но остановиться не мог. Подперло. «Я, дурак, послушался. Ну как же, устав. Приказы начальства не обсуждаются, а исполняются. Теперь выходит, что я соучастник. Тут уж не со службы погонят, а под суд отдадут. И правильно сделают. Целая неделя упущена». Он подошел к большой в пол стены географической карте. Она была многоцветная, красивая. Сбоку маленькие гравюрки столиц, медальоны с портретами царствующих особ, а каждая страна украшена изображением государственного герба. Над Российской империей и над Германией парили орлы, похожие, как родные братья. Только наш уродился на свет с двумя головами. «Ничего, Бог милостив. Найдем и папку, и резидента», — бодро сказал штабс-ротмистр, потому что военный человек не имеет права долго предаваться унынию. Он любовно погладил отечественную геральдическую птицу по короне. «Одна голова хорошо, а две лучше». «Что нас повесили, Романов? Не узнали резидента? Так не узнали. Обойдемся завтра без вас». Такой поворот дела Алешу не устраивал. Срочно требовались какие-то новые аргументы. Он напряг свое логическое мышление. «Есть. Лавр Константинович, я могу узнать его по голосу. Особенно если крикнет что-нибудь. Он ведь кричал, когда дрался».
«Разве?»
«Еще как», — уверенно заявил Романов. «Сволочь!» И всякое такое. Тембр голоса очень характерный. А во время матча все орут, сами знаете. Не удержится и Фердыщенко. Тут-то я его и узнаю.
Кажется, подействовало.
Князь смотрел на собеседника с сомнением, но в глазах читалась и надежда. «Без санкции начальства не имею права. Ждите здесь». Быстро привел себя в приличный вид, переоделся и захромал к генералу. Его превосходительство сегодня пребывал в чуть лучшем настроении, чем во все последние дни. Причина была существенная. Наконец вышел высочайший указ о переводе на военную службу. Так что начальник сегодня впервые явился в мундире с золотыми погонами. Когда распахнулась дверь, новоиспеченный генерал-майор любовался на себя в зеркало. Улыбка пропала, брови сердито сдвинулись. Во-первых, было конфузно. Солдафон Козловский всегда влетал в кабинет как бомба. Стукнет раз для проформы и, не дождавшись ответа, врывается. А во-вторых, сам вид штабс-ротмистра, ведшего дело об украденном плане, был его превосходительству глубоко неприятен.
«Ну, что нового?»
— спросил начальник. Причем не грозно, как следовало бы, а как-то жалко, чуть заискивающе. «У себя в полиции он, может, был и хорош, — подумал Козловский, — иначе не перевели бы в генштаб. Но ловить шпионов много трудней, чем бомбистов эсеров да болтунов эсдеков. Вот и растерялся человек, может, еще выправиться. Ваше превосходительство, шансы на успех повышаются», — отрапортовал штабс-ротмистр со всей возможной мажорностью. «Помните, я докладывал про студента Романова? Дозвольте взять его с собой на операцию. Он может опознать резидента по голосу. Об опасности Романов предупрежден». «Не только дозволяю, но и приказываю», — закричал начальник. «Все непременно. Это же все меняет. Пусть потрется возле немецких футболистов, послушает. И всех, у кого голос хоть немножко похож, заарестуем. Прицепим каждому бороду, выявим мерзавца. Вот вам готовый план действий. Выполняйте». «Слушаюсь», — щелкнул каблуками Козловский. Чтоб зря не расстраивать генерала, про главное свое сомнение умолчал. Резидент запросто может прислать за папкой кого-то другого. Знает ведь, что состоит в розыске. Его превосходительство вдруг встревоженно насупился. По другой, однако, причине. «Вы говорили, у студента Романова ветер в голове. Вдруг он не явится? Проспит, передумает, за юбкой какой-нибудь погонится. Не отпускайте его от себя ни на шаг, вплоть до самой операции. Это приказ. И очень неглупый», — подумал князь. За эти дни он успел привязаться к Романову. Парень неплохой, смелый, быстро соображает. Но насчет ветра в голове — это правда. По лицу штабс-ротмистра Алеша сразу понял — получилось. И заговорил с ним Лавр Константинович не как прежде, без снисходительности, без недомолвок, а просто и серьезно. Так же, как со своими сотрудниками. «Еле дозволил», — озабоченно сообщил Козловский. «Я за вас поручился, не подведите. Но поставил условие. До завтрашнего дня мы с вами неразлучны. Ночевать будете здесь, в дежурке. Ясно?» «Так точно», — вытянулся Алеша. Губы сами собой растянулись в широкую улыбку. «Слушаюсь». «Дальше лучше». «С оружием обращаться умеете?» «Хожу с дядей на охоту. Неплохо стреляю», — скромно сказал Романов. Князь погрохотал ящиками стола, вынул небольшой черный пистолет. «Держите. Отличная машинка. Штейр-Пипер. Австрийский. Немножко сложен в обращении, ну да вы физик, математик, сообразите». Пальцы офицера быстро завертели игрушку. «Устройство довольно своеобразное. Тут кнопочка предохранителя. Вот так отщелкиваете в положение «огонь». Здесь фиксатор затвора. Это взвод. Это регулятор мушки. Спусковая скоба снимается вот так. А этот рычажок — защелка магазина. Раз — и обойма сама выскакивает в ладонь. Учтите, выбрасывателя нет. Запомнили?» «Вообще-то не очень. Но признаваться в бестолковости было стыдно». «Конечно, ничего сложного», — уверенно ответил Алеша, решив, что разберется в рычажках и кнопочках после. «Да и время поджимало. В 4 свидания с Симой. Можете спуститься в тир, попрактиковаться, но из штаба не ногой». Считая разговор оконченным, Козловский сел к столу и уткнулся в бумаги. «Хорошо. Я только на пару часов отлучусь и тогда постреляю». Штабс-ротмистр поднял голову. «Я ведь сказал, никаких отлучек». «Не могу. Очень важная встреча, я дал слово». Лицо офицера пошло сердитыми красными пятнами. Но Козловский сдержался. Вспомнил, что студент присяги не давал, приказам подчиняться не обязан и вообще доброволец. К тому же ключевая фигура в завтрашней операции. «Слово надо держать», — обреченно вздохнул князь. «Где встреча?» «В Юсуповском саду». Лавр Константинович поднялся, вынул большие очки странного вида с кожаными наглазниками и на лямках. «Что ж, едем. Приказ его превосходительства. Где вы, там и я».
«Но это личная встреча с дамой, понимаете?»
«Отлично понимаю. Не беспокойтесь. Буду тактичен». Штабс-ротмистр всем своим видом являл истинно христианскую долготерпеливость. Однако по тону было ясно — не уступит.
«А это зачем?» — показал Алеша на диковинные очки.